милосердие Божье, и, побежав, пал ему на шею и целовал его. Евангелие от Луки, 15 глава, 20 стих. Недавно я посетил одного старого больного человека. Я засвидетельствовал ему Евангелие. Он сидел в своем кресле и молчал, уставившись в одну точку. Когда я снова хотел начать говорить, он прервал меня. «Ах, перестаньте! Церковь говорит о любви Божией. Где же она? Везде только смерть и убийство. Где же там любовь Божия?» И он засмеялся таким язвительным, горьким смехом, что стало больно до глубины души. На этот вопрос встает... Да, этот вопрос встает снова. Он идет по всей стране. Где же любовь Божия? Вообще-то это поразительно. Пока нам хорошо живется, мы говорим: радуйтесь и веселитесь. И никто не интересуется любовью Божией. Потом, однако, приходят темные тучи, и тогда больше не можешь найти любовь Божию. Хотя эта любовь Божия окружает нас со всех сторон. Каждое зернышко на полях, каждая картофелина, каждое новое утро – свидетели его оберегающей любви. И все несчастья, постигающие нас, являются свидетельством его любви. Но люди не замечают этого, не могут видеть, они слепы для этого. Итак, снова и снова мы слышим вопрос: где любовь Божия? Наш текст ясно говорит нам: есть только один путь к познанию милости Божией – обращение или возвращение к Богу. Блудный сын, вернувшись, познал любовь отца. Он побежал ему навстречу. Библия возвещает нам действительно неслыханные вещи. Бог бежит человеку навстречу. Но обратите внимание, только навстречу грешнику, отвернувшемуся от своего грешного пути. Никак иначе. Показывая нам Бога как царя мира, держащего в своей руке все народы, а он и сегодня такой. Библия говорит: Бог воцарился над народами, Бог воссел на святом престоле своем. Псалом 46:9. Библия говорит и о том, что Бог однажды поднимется, но только для того, чтобы судить. Да восстанет народ, да восстанет Бог, и расточатся враги его. Псалом 67:2. Но что Бог бежит и прыгает, это происходит. Да, для кого же? Для великих мира сего или для хороших людей? Для благочестивых, для святых? О нет, это происходит для грешника, обратившегося к Богу. Какое чудо милости Божьей! Ведь тому есть важная причина. Никто не вернулся бы домой, если бы Бог не делал этого. Ведь Бог знает то, что и мы все знаем. При возвращении последний шаг самый тяжелый. Блудный сын пошел домой. Вот он уже дошел до ворот усадьбы. Там он остановился. Сердце его сильно билось. Сейчас его увидят батраки и служанки, которые помнят, с какой гордостью он уходил из дому. Да, а теперь он должен предстать перед отцом во всей своей ничтожности. Он медлил. Как труден этот последний шаг. Как-то я прочел небольшую историю об одном человеке, который тоже в гневе ушел из дому в Америку. В один прекрасный день его потянуло домой. Он отправился в дальнее путешествие и вернулся в родную деревню. Но, увидя отцовскую усадьбу, он свернул с дороги. Весь вечер он просидел, спрятавшись на кладбище у могилы своей матери. И когда наступила ночь, он снова ушел. Он не смог сделать последний шаг. Как много здесь таких людей, которые то же самое переживают со своим Богом. Поэтому Бог бежит грешнику навстречу. Евангелие – это весть о том, что Бог бежит навстречу грешнику. Он бежит нам навстречу в Иисусе, своем дорогом Сыне. Как чудесно с Божьей стороны, что Иисус умер за нас, прежде чем мы познали Его, прежде чем мы были рождены. Да, Бог бежит нам навстречу намного дальше, чем Он выражает это в притче. Он бежит нам навстречу в разгаре нашей мирской и грешной жизни через Святого Духа, который увещевает нас, предупреждает, зовет и влечет. Он бежит нам не только навстречу, Он бежит нам вслед, чтобы спасти нас. Поэтому Он снова и снова стучит в дверь нашего сердца. Он пал ему на шею. Это важный момент в нашей притче. Понявший это, понял Евангелие. Пал ему на шею. Подумайте только, откуда пришел блудный сын. В нищете и голоде он очутился у свиней. Не думаю, что свинопас очень чисто одет или даже пахнет одеколоном. Да, свиньи считались нечистыми животными. Кто ел свинину или работал со свиньями, тому нельзя было заходить в храм. И я думаю, что было бы все еще замечательно, если бы отец сказал: «А, ты вернулся? Ну что ж, помойся сначала, одень нормальную одежду, а потом мы поговорим». Но нет, он пал ему на шею. Обратите внимание, он принял его таким, каким тот был. Он простил ему все долги. Он снова наделил его правами своего сына и дитя. В том состоянии, в каком он пришел. И только потом... Только потом он сказал: «Принесите лучшую одежду». Я знаю, что многих здесь мучает совесть. Они не находят мира, потому что не понимают Евангелие. Как это происходит? Сердце человека становится неспокойным и жаждет мира с Богом. Он признает себя немного грешником и говорит: «В таком состоянии, в каком я нахожусь, я омерзителен моему Спасителю, я должен исправиться». И он начинает бороться со своим грехом и плохими привычками, но еще больше запутывается в них и совершенно отчаивается. Перестань бороться, дорогой человек. Твоя беда настолько безвыходная, что ты все равно не сможешь сам помочь себе. Вернись такой, какой ты есть, и бросься в объятия Иисуса. Отдайся такой, какой ты есть, в руки, пронзенные за тебя. Требуй милости и только милости. Она будет тебе предоставлена, и эта милость преобразует тебя, исправит тебя, изменит, воспитает, сделает тебя прекрасным и духовным. Иисус не требует от тебя ничего более, как только твоего обращения к Нему. Это действительно так. Скажу еще по-другому. Многие сначала хотят достичь освящения своей жизни и на основании своего освящения получить оправдание перед Богом. Это неправильный путь. Сначала мы получаем оправдание перед Богом через Иисуса, взявшего на себя нашу вину. Это остается фундаментом христианской жизни. Нам оказывается милость, и мы становимся детьми Божьими. И эта же милость даст нам святость и осветит нашу жизнь». И целовал его. Поцелуй – это печать любви, и поэтому является чем-то большим и важным. Мы должны сохранить его таким, дорогая молодежь, и не делать из этого игры. Есть такие поцелуи, было бы лучше, если бы их никогда не было. Жизнь свела меня с одним молодым солдатом. Его жизнь была погублена одной легкомысленной девушкой. Со слезами он жаловался: «Ах, если бы не этот первый поцелуй, лишивший меня рассудка!» А вспомните поцелуй Иуды. Поцелуй – это печать любви. Вот что означает поцелуй матери или поцелуй двух людей, желающих соединиться на всю жизнь. Но что имеет здесь в виду Иисус? Существует ли поцелуй Иисуса? Да, поцеловав блудного сына, отец запечатал его: «Ты мой сын». Так есть и запечатывание в спасающей любви Иисуса. Об этом часто говорится в Библии. Например, в послании к Ефесянам: «Вы запечатлены обетованным Святым Духом». В конце я хочу привести несколько слов, сказанных по этому поводу Хамбергом. «Я думаю, такой поцелуй покрывает много бед и горя. У Спасителя ты найдешь такой прием, какого ты не имел еще никогда в жизни. Блудное дитя, вернись домой. Уже много несчастных и жалких людей нашли спасение в руках Иисуса. Но у него еще есть место». Спасительное слово. Сын же сказал ему: «Отче, «Я согрешил против неба и пред тобою». В книге Судей, 12 глава, рассказывается интересная история. Ефремляне вели войну с жителями Галаада. Под руководством своего избранного Богом военачальника Иефая галаадитяне побили ефремлян. Те разлетелись, разбежались, намереваясь спастись через реку Иордан. Но галаадитяне быстро перехватили переправу через Иордан. Теперь ефремляне были в большой беде. Что делать? Каждый достал себе одежду, чтобы переодеться, и выбросил свое оружие. Так они пытались в виде безобидных крестьян переправиться через реку. Но воины Галаада заметили обман, и они использовали простое средство. Было всем известно, что ефремляне не выговаривали букву «Ш». Поэтому галаадитяне стали требовать от каждого желающего переправиться: «Скажи шибалет». Если кто-нибудь говорил «сибалет», то было ясно, что это враг, и его убивали. То есть от одного единственного слова зависели жизнь и смерть. Кто мог выговорить это слово, тому оно становилось спасением. Я тоже знаю такое спасительное слово, слово, которое спасает нас от скорби и горя, от гнева Божия, от смерти, суда Божия и ада. Это спасительное слово гласит: «Я согрешил». Апостол Павел в первом послании к Коринфянам 11:31 говорит: «Если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы». Это значит, кто научится говорить «Я согрешил», тот будет спасен от гнева Божия. Кто не решится произнести эти слова, того будет судить Бог, тот погиб. Блудный сын произнес спасительное слово. Момент, в который он говорит это слово. Вся история о блудном сыне – это притча, притча о божественных вещах. Я еще и еще раз хочу повторить. С чисто человеческой точки зрения эта история – совершенно немыслимая, невероятная история. Если бы эта история произошла в мире людей, то все происходило бы следующим образом. Сначала отец подождал бы, пока сын подойдет к нему. Потом сын должен был бы сказать: «Отец, я согрешил», и только потом бы отец смилостивился. Но здесь все наоборот. Прежде чем сын мог что-то сказать, прежде чем он мог что-то сделать, отец побежал ему навстречу с распростертыми объятиями. И теперь, после того, как отец раскрыл сыну свое милосердное, полное сострадание сердце, сын говорит: «Отец, я согрешил». Это очень важно для всех желающих спастись. Вначале стоит не наше обращение и признание грехов, нет, вначале стоит милость Божия. Бог обещает милость всем людям, всем грешникам. Он делает это громко и внятно через высоко поднятый крест Иисуса Христа на Голгофе. Итак, свое признание грехов ты должен принести не жестокому злому Богу, о котором ты не знаешь, как он в конце концов поведет себя. Нет, спасительное слово «Отец, я согрешил» ты можешь сказать Богу, который уже пообещал тебе полное прощение и милость. Окровавленные руки, раскрытые для грешника, простираются тебе навстречу. Вина уже искуплена твоим Спасителем. Наказание, которое ты заслужил, он уже понес за тебя на кресте. Неужели эта опережающая нас милость Божия в Иисусе не манит нас и не побуждает наконец-то вернуться к Отцу и сказать спасительное слово «Я согрешил»? Или куплет из песни: «Я и мои грехи, как песок морской, причинили тебе эти страдания». Да, предлагая нам сначала свою милость и свое прощение, Бог желает заманить, привлечь нас, чтобы мы совершили, наконец, покаяние и произнесли спасительное слово. Так говорится и в одном гимне: «Он пообещал милость, чтобы грешник покаялся». Душевная необходимость, с которой он произносит это слово. Еще пася свиней, блудный сын принял решение. Встану и пойду к отцу моему и скажу ему: «Отец, я согрешил». Так он намеревался сделать. Но все произошло так странно и необычайно. Не успел он опомниться, как отец уже держал его в своих объятиях. В этот момент блудный сын мог бы подумать: «Вот и все хорошо, зачем мне еще говорить, я согрешил, ведь отец уже все покрыл». Горе блудному сыну, если бы он так подумал и не сказал бы спасительного слова. Тогда он никогда не смог бы открыто смотреть отцу в глаза. Старая вина всегда стояла бы стеной между ними. Между ними никогда не было бы полного мира, и эти полуотношения выгнали бы, наконец, сына из дому, несмотря на всю любовь отца. А отец, он никогда бы не смог поверить в истинную перемену в сердце сына. Ведь признание «я согрешил» является знаком истинной перемены в сердце. А так отец все больше замкнулся бы по отношению к сыну. Понимаете ли вы теперь, почему это слово «я согрешил» было таким важным? Есть люди, которые, хотя и знают кое-что о любви Божьей во Христе, но не обретают мира. Они не являются примиренными детьми в Доме Божьем. Почему? Потому что они хотят проникнуть в Дом Божий и в общину, не говоря спасительного слова «я согрешил». Они никогда не преклоняли колени перед святым Богом и не признавали с разбитым сердцем: «Отец, я согрешил против неба и пред Тобою». Я спрашиваю вас, живущих пред Богом в этом половинчатом положении, вас, знающих любовь Божию и все же не почитающих истину, почему вы так поступаете? Есть многие причины. Одни вообще не знают, как говорить с Богом, другие слишком горды, они не хотят, чтобы их называли грешниками. Третьи считают, что это не так уж страшно, что они чуть-чуть грешат, как они это называют. Четвертые легко смотрят на это и думают, что все в порядке там, где ничто не в порядке. И большинство людей не хотят признать «я согрешил», потому что не хотят оставить свой грех. Они хотят удержать Бога и грех. Но это вернейший путь к полной закоснелости и гибели. Евангелист Элиас Шренк почти на каждом собрании просил своих слушателей: «Приведите свою жизнь с Богом в порядок, и я прошу вас об этом». Как он произносит это слово? «Отец, я согрешил», и дальше: «против неба и пред Тобой». Пред Тобой. Все зависит от того, понимаем ли мы это. Конечно, мы много согрешили перед учителями в школе, перед священником, преподававшим нам урок религии, перед родителями, перед людьми, вместе с которыми мы совершали зло. Но если мы хотим, чтобы наша жизнь стала совершенно новой, тогда мы должны осознать: прежде всего я согрешил перед лицом Бога. Когда Давид, нарушив супружескую верность и совершив убийство, плача стоял на коленях пред Богом, он признал: «Тебе, Тебе единому согрешил я». Псалом 50. Мы живем в такое время, когда уже вообще нельзя поднять взор к небу, к Богу. И слово «грешник» тоже уже не понимают. Говорят о грешниках дорожного движения, налоговых грешниках. Жалкое злоупотребление библейскими словами. Поднимите свои глаза к Богу, который обещает нам всякую милость в Иисусе, и признайтесь Ему сердцем и устами: «Отец, перед Тобой одним я согрешил и дурно поступил пред Тобой». Тогда нам откроется царство милости во всей своей необъятности и великолепии. Непроизнесенное предложение: «Я уже недостоин называться сыном твоим». Сегодня я хочу поговорить о предложении, которое вовсе не было произнесено. Кто внимательно прочтет эту историю, тот заметит следующее. Когда блудный сын еще находился у свиней, он принял намерение сказать своему отцу: «Я уже недостоин называться сыном твоим, прими меня в число наемников твоих». Но, очутившись в объятиях отца, он сказал лишь: «Я уже не достоин называться сыном твоим». Точка. Конец. Предложение «Прими меня в число наемников твоих» не было произнесено. Почему? Это важный вопрос. Потому что сына важное стало важным. Вспомним еще раз прошлую картину. Блудный сын сидит у стада свиней. Свое имение он расточил. Голод мучает страну. Сын рад бы наполнить свой желудок крошками, которые едят свиньи. Но никто не дает их ему. Он испытывает нужду. Тогда он мысленно видит богатый отцовский дом. Сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода. И тогда он принимает решение и говорит: «Встану, пойду к отцу моему и попрошу его, прими меня в число наемников твоих». Если так посмотреть, то создается впечатление, что ему не так важен отец, как хлеб и утоление голода. Для него важнее получить снова возможность существования. Отец играет лишь второстепенную роль. Несмотря на искренность своего покаяния, он еще имеет образ мыслей плотского, необратившегося человека. Такой человек говорит: «Сначала мне нужно позаботиться о внешних условиях, а потом я могу подумать о Боге». Мир говорит: «Ищите прежде всего мира сего и его благ, а потом вы все еще успеете, если у вас будет время позаботиться о правде Царствия Божия». Это богохульный порядок. Господь Иисус говорит: «Ищите прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам». И блудный сын понял это, вернувшись домой. Теперь он просто выпустил предложение, которое должно было урегулировать его внешнее существование. Теперь он думает о более важном. «Я должен получить прощение грехов и наладить отношения с отцом. Потом все остальное наладится само по себе. Все остальное приложится мне». Потому что нищий стал сыном. Блудный сын расстается со своей нищетой и идет к отцу. Он хочет получить от отца что-то определенное. Небольшие вещи. Но все же отец должен позаботиться о нем. У него есть готовое предложение: «Прими меня в число своих наемников». Он даже не рассчитывает на полное прощение отца. Так много христиан похожи на блудного сына в этом состоянии. Они не безбожны, о нет, они даже молятся, они изливают душу перед Богом. Но это все просьбы о внешних вещах, они хотят то и все от Бога. Но сам Спаситель со своей милостью, любовью и верностью еще немного значит для них. От этого состояния нищего нужно пойти дальше, подобно блудному сыну. Теперь у него больше нет никаких предложений, никаких желаний. Ему достаточно того, что отец любит его и подарил ему прощение. Он не хочет что-то получить от отца. Ему важен сам отец. Так говорит Асав в 72-м псалме: «Кто мне на небе, и с тобою ничего не хочу на земле. Изнемогает плоть моя и сердце мое. Бог – твердыня сердца моего и часть моя вовек». Потому что он полностью отдался руководству отца. Поясню это на одном примере. На моем велосипеде впереди установлено небольшое седло. На нем сидит моя дочурка. Однажды, когда мы ехали вместе с ней на велосипеде, она сказала мне: «Папа, дай мне порулить». Я дал ей руль, но не больше, чем на четверть минуты. Иначе мы потерпели бы аварию. Так делаем и мы. Мы говорим Богу: «Дай мне поуправлять». И потом сами управляем своей жизнью. Это ведет к беде. И если мы с горем пополам справились бы с управлением своей жизнью, то в конце концов мы попали бы все равно только в ад. Но уже здесь, на земле, мы причиняем себе тысячи бед этим самоуправлением. Так сделал и блудный сын, и поверг себя в несчастье. Но даже обратившись, он не мог оставить это. Он намеревался сказать: «Прими меня в число наемников твоих». То есть он все еще хотел сам управлять своей жизнью. Но теперь он вернулся домой. Любовь отца охватила его. Приготовленное предложение застряло у него в горле. Руки соскользнули с руля жизни, и отец взял руль в свои руки. Сын не произнес этого предложения, потому что верил в руководство своей жизнью отцу. Так как теперь он понял, он направляет меня на стези правды ради имени своего. Облачение истинного христианина. А отец сказал рабам своим: принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги. Апостол Павел говорит в одном месте: кто во Христе, тот новая тварь, древнее прошло, теперь все новое. Новым человек становится через Христа, новым сердце человека становится не благодаря добрым намерениям. Как много уже было принято добрых намерений, но все оставалось по-прежнему. Человек не становится новым и тогда, когда улучшаются внешние обстоятельства его жизни. Я знаю одного человека, который был ужасным драчуном, но он добился успеха в жизни. Он стал уважаемым человеком, но от этого он не изменился. Он остался тем же жестоким человеком, каким был и прежде. Нет, новым человек становится только тогда, если он во Христе, как выражается Павел, если он нашел своего Спасителя, если он, подобно блудному сыну, вернулся домой. Вы еще помните, каким был блудный сын, когда он еще пас своих свиней, голодный, оборванный, отчаявшийся. А теперь посмотрите на него в новом праздничном платье со сверкающим перстнем, в новых туфлях. Теперь все новое. Платье, перстень и обувь – это символы духовных вещей. Их можно найти у всех тех, кто живет во Христе. Они как бы представляют собой облачение истинного христианина. Новое платье – это новая праведность. Этот случай произошел со мной во время каникул в Вюртемберге. Мы с двумя товарищами пошли в пещеру Фалькенштайн. Мы оделись в самую старую одежду и спустились в пещеру. От этого, конечно, красивее не станешь. Совершенно испачканные, мы вернулись домой. Тут мать сказала мне: у нас гость, один господин, хочет поговорить с тобой. Тогда я осмотрел себя с ног до головы и сказал: но в таком виде это невозможно. Это можно применить и к духовной жизни. Ты хочешь общаться с Богом, хочешь быть Его детем, хочешь при воскресении быть с Ним, но взгляни на себя, посмотри только на вину и грехи в твоей жизни. И ты должен признать, в таком виде это невозможно. Это действительно так. Такой, как ты есть, ты не можешь быть детем Божиим. Тут большинство людей совершает большую ошибку и начинает тереть свое запятнанное платье. «Ах, — говорят они, — мои грехи не такие уж страшные, и далее, другие люди намного хуже меня. Так не пойдет. Нет, так не пойдет. Мы нуждаемся в новом платье». Тут многие опять быстро начинают искать выход из положения. Они вытаскивают платье, сшитое из многих лоскутков мнимых добрых дел и поступков, выражаясь по-библейски, это платье собственной праведности. Этим они гордятся, хвалятся: у меня есть все, что надо. Да даже уже у могилы нужно еще показать, похвалить и восхититься этим платьем собственной праведности. Ах, этим вы можете обмануть людей, но не Бога. Ведь сшитое из лоскутов платье с твоей собственной праведности не покроет лохмотьев твоей вины. Нет, нам нужно нечто совсем другое. Отец подарил блудному сыну совершенно новое платье. Так и Бог хочет подарить нам новое платье. Это праведность, которую Иисус приобрел для грешников на кресте. Кровь и праведность Христа – мое украшение и мое почетное платье, говорится в одной песне. Вера одевает это платье праведности и радуется. Радостью буду радоваться о Господе, возвеселится душа моя о Боге моем. Ибо Он облег меня в ризы спасения, одеждой правды одел меня. Исаия 61 глава. Новый перстень – это дух усыновления. «Дайте перстень на руку его», — говорит отец. «Многие носят кольца только для украшения. Оно не имеет для них никакого другого значения. Но есть и другие кольца. Перстень, полученный блудным сыном, имел подобное значение, как и это кольцо, которое я ношу на моей руке. Это не украшение. Это кольцо я надел, когда один человек обручился со мной. И это кольцо является свидетельством, мы оба принадлежим друг другу. Наш Бог говорит через пророка Осию, «Обручу тебя меня навек, и обручу тебя мне в правде и суде, благости и милосердии, и обручу тебя мне в верности, и ты познаешь Господа». Осия 2 глава. Таким образом, кольцо – это сравнение, символ союза, который отец заключил с сыном. Оно является отображением духовного обручения Бога с человеком. От природы человек – враг Бога, подобно тому, как блудный сын видел в отце своего врага. Он не любит Бога, ненавидит пути его. Кто во Христе, тот новая тварь, древнее прошло, теперь все новое. Человек обратился, получил прощение через кровь Иисуса, вражда с Богом прекращена благодаря кресту. Святой Дух влечет сердце к триединому Богу. Он на Божьей стороне, Он в союзе с Ним. Он принадлежит к Церкви Невесте Христа, радующейся Его пришествию и тем самым свадьбе. Вот какое значение имеет кольцо. Да, наверное, даже больше. Не только союз. Это кольцо, которое отец дал сыну, было, наверное, перстнем с печатью, перстнем с гербом семьи. Теперь сын имеет право вести и использовать печать отца. Тем самым он имеет перед всем миром удостоверение сына. Знаете, что самое ужасное? Если не знаешь, как к тебе относится Бог. Нет, блудный сын знал, как отец относился к нему. Если в его сердце вкрадывались сомнения, принят ли он действительно в качестве сына, тогда ему стоило бы только посмотреть на перстень с печатью. Тогда он знал, что принят. Итак, истинное дитя Божие носит духовный перстень с печатью, который рассеивает все его сомнения. Это Святой Дух усыновления. Павел говорит, «Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии». Новая обувь – это новый образ жизни. Одна деталь бросилась мне в глаза при чтении этого текста. Отец говорит, «Принесите новое платье». Значит, у сына было старое платье. Но отец не говорит, «Принесите новую обувь». Он говорит лишь, «Дайте ему обувь на ноги». Значит, у сына больше вообще не было обуви, он был босиком. Босиком нужно ходить очень осторожно, и все равно везде ушибаешься. Такова жизнь плотского человека. Он не может оставить свой страх и осторожность, и все равно везде ушибается и делает ошибки в отношениях с Богом и людьми. Кто во Христе, тот новая тварь. Теперь у него есть обувь на ногах. Теперь он может делать определенные шаги. Теперь к нему относятся слова «Я иду силой Господа». Он больше не боится каждого камешка. Он смело с верой идет по ним. Да, Господь говорит даже «На аспида и василиска наступишь, попирать будешь льва и дракона». Новый человек, как говорит Павел, обув ноги в готовность благовествовать мир. Короче, эта обувь – прекрасная вещь, но подумайте только, сын получает ее от отца в подарок. Во Христе Иисусе эта обувь наша, через веру в Него мы ведем новый образ жизни. Пир. «И приведите откормленного теленка и закалите, станем есть и веселиться». Мы снова и снова должны отдавать себе отчет в том, что рассказ о блудном сыне – это притча, притча о божественных вещах. В человеческом мире все произошло бы наверняка иначе. Предположим, какой-нибудь отец действительно принял бы так своего блудного сына с любовью, поцелуями и объятиями, Тогда после приема он наверняка сказал бы ему: «Ну, а теперь пойдем в дом, держись тихо и докажи на деле свое покаяние. И если ты хорошо покажешь себя и оправдаешь мои надежды, тогда мы расскажем всему дому и всей родне, что ты вернулся». Человеческий отец просто не смог бы действовать иначе. Он установил бы сначала испытательный срок. Но отец в нашей притче поступает совершенно иначе. От него мы не слышим ни одного слова об испытательном сроке. Не успел сын вернуться домой, как уже готовится пир. Пение, игра и музыка возвещает каждому: блудный сын вернулся домой. Так поступает Иисус. Ведь отец в притче – это Господь Иисус. Он знает сердца, ему не нужен никакой испытательный срок, он видит, истинно ли обращение или ложно. Если оно ложно, то он говорит: «Всякое растение, которое не Отец мой небесный насадил, искоренится». Если обращение истинное, тогда он признает его как свой собственный труд и в небесах радуется об этом. Давайте рассмотрим этот пир. «Пир в то время. И приведите откормленного теленка и закалите, станем есть и веселиться». Если мы хотим полностью понять это, тогда нам нужно вернуться к началу 15 главы в Евангелии от Луки. Там тоже рассказывается о званом обеде, грешники, сердца которых через Святого Духа загорелись желанием спастись, пригласили Господа Иисуса на обед. Как они радовались, эти жаждущие спасение души, что среди них был тот, которого Библия называет многомилостивым. Но фарисеи и книжники роптали, говоря: «Он принимает грешников и ест с ними». Тогда Господь Иисус взял слово. Он рассказал им длинную историю о блудном сыне, падшем так глубоко, о том, как он ударил себя в грудь, как он обратился, как покаялся и сказал: «Я согрешил», о том, как принял его отец, вплоть до устроенного им пира. «Посмотрите, Господь, — говорит Господь Иисус, — на этом пире мы сидим здесь друг с другом. Вот блудные грешники вернулись домой, нашли своего Спасителя. Не должны ли мы есть и веселиться?» Фарисеи удивлялись, что Господь Иисус ел с грешниками, хотя они считали его всего лишь пророком. Как бы они удивлялись, если бы поняли, что Он Бог? Да, это прекрасно. Бог ест с грешниками. Как говорится в одном гимне: «Радуйтесь, небеса, и веселись, земля». Бог и грешники будут теперь друзьями. Я знаю в Библии еще один такой пир. Авраам сидел у дубравы Мамре при входе в свой шатер во время дневного зноя. Подняв глаза, он увидел троих мужчин. Авраам пригласил их: «Владыка, если я обрел благоволение перед очами твоими, не пройди мимо раба твоего». Затем он поспешил в шатер к Сарре. «Поскорее замеси 3 саты лучшей муки и сделай пресные хлебы». Потом побежал к стаду и выбрал молодого нежного теленка. Так Иисус зашел к Аврааму на обед. Это само по себе уже великое событие. Но Авраам был мужем Божиим, а не блудным сыном. Кроме того, в Библии говорится, Авраам стоял подле них, пока они ели. В 15 главе Евангелия от Луки совсем по-другому. Грешники доверчиво подсаживались к своему Богу и Спасителю, ели и пили с ним. Это напоминает мне слова песни: «Посмотрите на это чудо, как низко Всевышний склоняется здесь». Пир сегодня. Этот текст сообщает нам радостную весть. Он заставляет прислушаться удрученные сердца и отягощенные совести. Кто не желал бы участвовать в таком пире? Друзья мои, вы можете и должны участвовать в нем. Вся жизнь истинного христианина – такой пир. Христианству делалось уже много глупых упреков. Об этом, можно сказать, называя себя мудрыми, обезумели. Но самое глупое утверждение все же вот какое. Христианство – это якобы жизнь, отрицающая мировоззрение. Конечно, вера отрицает плотскую жизнь недуховного человека. Но разве эта жизнь – это подчинение страстям, рвачество, забота о пище и деньгах, жажда почести и признания от людей? этот постоянный страх перед людьми и смертью, это заглушение укоров совести, это лишь прозябание, растительная жизнь, которую ведут и черви, ползающие в грязи. Помилуй Бог, такую жизнь вера действительно отрицает. Кто нашел своего Спасителя, тот нашел истинную жизнь. Библия часто сравнивает духовную жизнь христианина с пиром. «Ты приготовил предо мною трапезу в виду врагов моих, — говорит Давид, — умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена». Это отнюдь не жалкое существование. Он насытил душу жаждущую и душу алчущую, исполнил благами. Да, сам Господь подает на стол, ведь Он говорит: «Я насыщу всякую душу скорбящую». Там не считают по маркам и граммам, поэтому Соломон говорит: «Праведник ест до сытости». Там течет рекой духовное вино радости. Насыщается оттука дома твоего, и из потока сладостей твоих ты напояющих. Почему мы остаемся такими голодными, бедными, пустыми? Слово Божие зовет нас на пир. Вкусите и увидите, как благ Господь. Пир вечности. Несмотря на все богатство, к христианам относится слово из первого послания Коринфянам 15:19. И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Однако мы на основании воскресения Иисуса имеем твердую надежду на вечную жизнь. Говоря о потустороннем мире, мирской человек обычно имеет об этом довольно пустые, сомнительные, оторванные от жизни представления. Библия говорит об этом по-другому. Как сказал Бенгель: «Конец путей Божьих – телесность». Библия говорит о воскресении тела, о новом мире, в котором, однако, живет праведность и справедливость. Она называет нам реки, города, деревья, людей в новом мире. Да, Господь Иисус говорит, что Он будет пить вино. Перед Своей смертью Он сказал: «Отныне я не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в царстве Отца Моего». И там будет пир, где действительно можно будет сказать: «Будем есть и веселиться». Это будет вечный свадебный пир, потому что жених Иисус вступает в брак со Своей невестой, Церковью. Пусть мир говорит, что хочет, я хочу быть на этом пире. Одно слово в заключение. Твоя жизнь близится к закату, тебе кажется, что эпоха этого мира близится к своему концу. Пусть другие жалуются, мы же можем петь. Дочь Сиона слышит пение сторожей, сердце ее трепещет от радости, она бодрствует и спешно встает. Друг ее грядет с неба во всем величии, исполнен милосердия, истинной силы. Ярким светом восходит ее звезда, приди, венец ты ценный, Господь Иисус, Сын Божий. Осанна, мы последуем все в зал радости, будем там участвовать в вечере». Последствия обращения. «Ибо этот сын мой был мертв и ожил». В 4 книге Царств, 13 главе, нам рассказывается весьма странная, необычайная история. Пророк Елисей, великий муж Божий, умер и был похоронен в могиле в скале. Вскоре после похорона произошла эта странная история. По той дороге шла похоронная процессия. Хоронили какого-то человека. Внезапно торжество этой похоронной процессии было нарушено. Послышалась страшная весть. На страну напали враги. И уже видны вражеские полчища моавитян. Все разбежались, на дороге остались только несущие гроб с телом покойника. Они быстро бросили его в гроб Елисея и убеждали, и убежали. И он при падении своем коснулся костей Елисея и ожил и встал на ноги свои. Чудовищно, не правда? Представьте себе, в этой истории рассказывается обо мне и о тысячах других людей. Из-за змеиного укуса, греха и осуждения, вынесенного нам законом Божиим, мы были все равно, что мертвы. Но потом мы коснулись пророка Божьего Иисуса. Его смерти мы коснулись и ожили. Бог говорит о нас: «Этот сын мой был мертв и ожил». К такому огромному изменению приводит обращение. Сознание своего безнадежного состояния. В притче о блудном сыне мы видим отца как очень милосердного человека. Когда обремененный виной сын вернулся домой, отец не вымолвил ни единого слова упрека. Все его существо показывало любовь, сочувствие, милосердие. Но его доброта – это не сентиментальная мягкость. Об этом говорит нам сегодняшний отрывок текста. Прежде чем все сели пировать, отец прямо-таки с жестокой реальностью выразил то, что в действительности произошло. «Этот сын мой был мертв». Сын вздрогнул, опустил голову. Все гости смотрели на сына. Все ожидали, что он сейчас вскочит и скажет: «Нет, отец, ты преувеличиваешь, да, я немного сошел с истинного пути, но мертвый нет». Но сын ничего не сказал. Я думаю, что он только кивнул головой. «Да, это было так», — прошептал он. «Я был мертв не только тогда, когда я пас свиней, а уже тогда, когда я, гордый человек, ушел из отчего дома. Плотский человек мертв, даже если он прыгает и бегает и шумит на весь мир. Перед Богом он мертв. Он слеп, так как он не видит ни святости Божией, ни любви Иисуса, ни себя самого, своего истинного положения. Он глух, так как, хотя добрый пастырь уже 1000 раз призывал его и предлагал ему свою милость, он ничего не слышит, он бесчувственный. Как Бог не поражал его своими судами, его сердце остается равнодушным. Ах, думают многие, это ведь явное преувеличение. Мои дела не так уж и плохи. Ты прав, не так плохо, нет, намного хуже. Необратившийся, невозрожденный человек не просто мертв, а мертв в высшей степени. Телесно мертвый, по крайней мере, тихо ничего не делает. Но духовно мертвый совершает дела смерти. Он мертв во грехах, говорит Библия. Павел говорит: дела плоти известны, они суть прелюбодеяния, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Стоит ли много говорить об этом? Не обратившийся человек стоит на своем, не такой уж он плохой. Обращение, однако, приводит к тому, что мы соглашаемся с тем, что Бог прав, сознаем свое мертвое состояние и ничего так не боимся, как этих дел тьмы. Новая тварь и ожил. Даже невозможно себе представить, насколько велико изменение человека при его обращении. Апостол Павел говорит: кто во Христе, тот новая тварь, то есть новое создание. Обращение можно сравнить с сотворением мира. Кругом была ужасная тьма, и среди тьмы раздается Слово Божие: «Да будет свет», и стал свет. Так и при обращении. Павел свидетельствует: Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца. Ученые спорят об сотворении мира, истории, происходило ли оно так или нет. Вместо того, чтобы слушать могущественные аккорды этого колоссального рассказа из первой главы библейской книги «Бытие», эту песнь хвалы тому, который сказал и сделалось, повелел и явилось. Эта история сотворения повторяется при каждом обращении, когда о человеке говорится: «Он ожил». «Но ты, сердце мое, постучал». История блудного сына полна странностей. Разрешите указать на одну из них. Сначала долго и подробно рассказывается о том, что сделал блудный сын, как он ударил кулаком в грудь, как обратился от своих грехов, покаялся, то есть он изображается как деятельный, активный человек. А в конце говорится: он ожил. А ведь это совершенно пассивно. Значит, там с ним что-то произошло. А как же это выглядит при обращении? Делаю я что-то или со мной что-то происходит? Каждый обратившийся скажет: со мной что-то произошло. Слово Божие стало во мне семенем возрождения. Отец притянул меня к сыну и сын к отцу. Бог озарил мое сердце, чтобы я осознал свое жалкое состояние, но и его спасение. Он подарил мне покаяние и веру. Истинное обращение так велико, что это может быть только делом рук Божьих. Но так как Бог хочет совершить в тебе это дело, Поэтому перестань противиться, покорись Ему, тогда ты сможешь петь со всеми детьми Божьими. Я любви недостоин твоей, пренебрег я твоей благодатью. Сколько было потерянных дней вдалеке от тебя, мой Спаситель. Годы многие жил без тебя, в сердце горькие плевелы зрели, сходы добрых стремлений губя, торопился я к призрачной цели. Но ты в сердце мое постучал, я открыл, наступило прозренье. Ты как блудного сына встречал и не вспомнил мои согрешения. Чудо обращения. Этот сын мой пропадал и нашелся. Кто 5000 лет тому назад проходил по прекрасному дворцу могущественного египетского фараона, тому наверняка встречался один молодой человек. Он был одет в прекрасные одежды, перед ним кланялись с глубоким почтением, его окружали лучшие ученые, обучавшие его всем мудростям египтян. Если кто-нибудь спрашивал, кто этот одаренный молодой человек, тот слышал в ответ: «Это Моисей, член семейства фараона». Но некоторым была известна тайна молодого человека. В действительности он был сыном жалкого раба, раб, рожденный рабом. Даже меньше этого, он принадлежал к роду, обреченному на смерть. И его, когда он был младенцем, положили в корзину и оставили на берегу реки Нил, дитя смерти. Но произошло чудо, дочь фараона вышла на реку мыться и увидела его. И так произошла большая перемена в его жизни. История Моисея – моя история и история тысячи других людей. Мы тоже были погибшими, обреченными людьми, рабами сатаны, идущими навстречу смерти. Тут нас нашел царский сын, сын живого Бога. Он вытянул нас из страшного рва, из тенистого болота. Он сделал нас детьми Всевышнего Бога. Он сделал нас детьми Всевышнего Бога. Рассмотрим это поглубже, поразмыслив еще раз о чуде обращения. Состояние не обратившегося человека. «Этот мой сын был мертв», — говорит отец нашей притчи. «Не люблю спорить со слепыми мирскими людьми. Они заявляют: нет, со мной дела не так уж и плохи. Страшный суд покажет им, как с ними обстоит дело. Я буду лучше придерживаться мнения проповедника Даммана, проповедовавшего на рубеже столетия здесь, в Эссене. Свою первую проповедь он начал словами: «Никакого слова по Священном Писании из всех сотен и тысяч слов я не боюсь так, как короткого слова «погибший». Когда он это проповедовал в церкви, сидела одна молодая девушка. Она рассказала мне потом об этом. «Этого было достаточно для меня», — сказала она. «Это поразило мое сердце. Сколько я потом не слушала, это слово «погибший» снова и снова вставало предо мной. Погибший? Почему? Из-за твоего греха. И ты тоже погибшая». Слово «пропадало», используемое в данном стихе, имеет два значения. Например, в дороге могут пропасть перчатки, выскользнуть из кармана. И тогда они лежат где-то в грязи, и их топчут, или же они попадут в руки незаконному владельцу. Так и человек от природы, пропавший, потерянный. Он потерялся у своего законного владельца, живого Бога. Один лежит в грязи греха, другой вполне порядочный, но находится в руках неверных господ, людей своего собственного «я», сатаны. Но поскольку человек не безжизненный предмет, как перчатки, то он пропадает по своей собственной вине. Со времен грехопадения Адама мы рождаемся пропавшими людьми. Но это слово имеет и значение «погибший». Однажды один корабль попал ночью в ужасный шторм. Внезапно сильная волна нашла на палубу и смыла одного матроса за борт корабля. Высадить спасательную лодку было невозможно. Капитан, всматриваясь в темноту, сказал: «Он погиб». Как часто мне приходилось смотреть так вслед людям, умершим в грехах. Мое сердце кричало от боли: «Он погиб навеки».
гнев Божий останется над ним. Кого Бог потерял, тот погиб. Таково состояние плотского человека, состояние обратившегося человека. Он нашелся. О, если бы у меня было достаточно слов, чтобы выразить, что это означает, попасть полностью в руки своего законного владельца, в руки Божьи. Сначала, однако, я хочу предупредить недоразумение. Какое-нибудь сильное религиозное душевное переживание еще не значит, он нашелся. Как часто я сталкивался с такими случаями, человек попадает в большую беду, потому что ему приходится нести последствия своего греха. Он сознает свое погибшее состояние и жаждет избавления. И он верит, что получит его. Но время идет, трудности его жизни уладились, вскоре все пошло снова по-старому. У него не было глубокого покаяния. Такой человек подобен страннику в пустыне. Он страдает от жажды, вдруг он видит оазис, он хочет подойти к нему, но это мираж, все растворяется в тумане. Еще одно недоразумение. Когда я был на фронте во время Первой мировой войны, в нашей батарее были безбожные насмешники. Но когда мы на протяжении нескольких недель беспомощные и без защиты сидели у реки Сомма в ураганном огне, тогда ни один из них начал снова молиться, и многие признавались потом, я снова научился верить в Бога. Можно ли об этих людях сказать, они нашлись? Нет, они еще не находятся в руках своего владельца, в руках Божьих. Последняя, самая высокая стена еще разделяет их от Него, их вина. Им не достает прощения грехов через кровь Иисуса. Обращен не тот, кто говорит, я вернулся к Богу, а тот, кого принял Спаситель грешников Иисус Христос. В обоих приведенных случаях люди говорят, я нашел, но это не обращение под воздействием Божьим. При истинном покаянии человек говорит, я нашелся, мой Господь, и Бог нашел меня в моем жалком состоянии грешника. Он задержал меня в моей погибели, нашел из сострадания и из милости сделал меня своей собственностью. Он нашелся. О, блаженное состояние! Тогда признаешь вместе с апостолом Павлом. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся, и скорбями. Послание к Римлянам, 5 глава. Тогда ликуешь вместе со всеми святыми. Я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашим. Послание к Римлянам, 8 глава. Ищущий. В нашем тексте идет речь о двух действиях – терять и находить. Значит, должен быть кто-то, кто ищет. И этот кто-то – Иисус. Иисус ходит вокруг и ищет пропавших, погибших. Заметил ли ты, как Он вошел в твой дом и искал тебя? Как Он называл твое имя и все звал и звал? В этом поиске большое милосердие и большое долготерпение. Но я согрешил бы перед вашими душами, если бы утаил от вас всю серьезность. Иисус достигает цели. Он похож на охотника, который не успокоится, пока не поймает дичь. Ибо вот придет день, пылающий, как печь. Малахия, 4 глава. Тогда Он привлечет к ответственности и самого упрямого, и самого неверующего. Бог назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. Деяния апостолов, 17 глава. Кто желает легкомысленно идти навстречу этому дню? Еще есть время, милость еще зовет. Когда-то Иосиф был послан отцом принести еду своим братьям. На пути ему кто-то встретился, Иосиф сказал ему, «Я ищу моих братьев». Так Иисус ходит по стране, «Я ищу моих братьев». Какое благодатное время! Большая радость! И начали веселиться. Евангелие от Луки, 15 глава. Разрешите мне начать с одной истории из жизни Давида. Прежде чем сделать этого пастушка царем, Бог провел его через большие беды. Так часто бывает в Царстве Божьем, через крест к венцу. В течение многих лет Давиду приходилось скрываться от свирепствующего царя Саула. В этот период своего глубочайшего унижения он однажды убежал к царю филистимлян в Геф. Тот охотно принял героя войны, но и здесь беженец не нашел покоя. Придворные начали бояться Давида. Они подстрекали царя и настроили его против Давида. Дело дошло даже до того, что Давида хотели уничтожить. Давид спасся благодаря одной причудливой хитрости. Он притворился безумным в их глазах, очертил на дверях и пускал слюну по бороде своей. Первая книга Царств, 21 глава. Тогда язычники подумали, что он одержим демонами. А так как истинные язычники питают глубокое уважение ко всему дьявольскому, то они побоялись трогать его. Таким образом, Давид спасся от смерти и убежал. Бедный Давид, действительно, бедный Давид. Давайте откроем 33-й псалом. Псалом Давида, когда он притворился безумным пред Авимелехом и был изгнан от него. «Благословлю Господа во всякое время, хвала Ему непрестанно в устах моих». Господом будет хвалиться душа моя, услышат кроткие и возвеселятся. Песни хвалы в устах преследуемого. Не говорит ли это отчетливо о том, что положение христианина – это радостное положение? Это радость, которой не понимает мир. Как-то я придумал небольшую историю притчи о блудном сыне. Встречаются два бывших друга блудного сына, двое из тех легкомысленных людей, которые помогли ему растащить имение. «Послушай», — спрашивает один другого, — «куда подевался наш так называемый блудный сын?» «Ах», — смеется другой, — «он стал настоящей святошей, он пришел к своему старику с повинной, стал набожным, сидит дома, хандрит, повесил голову и косится кротким взором на небо». «Ха-ха!» – смеется первый. «Ну уж с нами этого не будет. Мы остались верны своему девизу. Мы смеемся, мы пьем, мы любим». И смеясь, они удаляются. Но у кого хорошие уши, тот может услышать, какой нервный этот смех. И у кого хорошие глаза, тот видит, как демон гонит их плеткой, в то время как их раненая совесть умирает. И все это происходит в тот момент, когда в притче о блудном сыне говорится «и начали веселиться». Два мира. Есть разные виды радости. Большинство радости погибшего мира состоит в удовлетворении похоти. Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, называет их Библия в классическом обобщении. Есть и более благородные радости. Это такие радости, которые доставляют наслаждение нашей душе. Когда музыкальный человек, забывшись, наслаждается 9-й симфонией Бетховена, когда альпинисты прекрасным солнечным утром стоят на вершине горы Казбек и с восхищением смотрят на горы Кавказа, тогда люди говорят: «Это чудесно, божественно», и думают, что достигли вершины счастья. Радость христиан намного выше. Она в первую очередь связана не с чувствами, а с не с душой. Нет, с совестью. С вечно неспокойной совестью. Глубокая радость христиан состоит в прощении грехов. И поэтому она имеет основание в освобожденной совести, которая нашла покой и обрела глубокий мир. Как-то я дискутировал с несколькими мужчинами. Одному из них я сказал: «Вы убегаете от правды». «От какой же?» – спросил он возбужденно. Я ответил: «Вот от какой. Человеком положено однажды умереть, а потом суд». Позднее, когда мы говорили уже на другие темы, этот молодой человек вдруг потянул меня за рукав. «Вы точно знаете, что Бог простит вам ваши грехи?» «Друг мой», — сказал я, — «Он уже простил их мне через кровь Иисуса». Видите, в ней, в освобожденной совести, причина глубокой радости христиан. Это только начало радости. начали веселиться. Кажется, как будто в этих словах слышится какая-то нерешительность, как будто им еще сначала нужно научиться радоваться. Так и в жизни истинного христианина. Совершенная радость будет только на небесах, только тогда, когда я наконец приду в прекрасный рай, где сердце исполнится глубочайшей радости. Здесь, в этой долине плача, говорится только: «Они начали веселиться». Разрешите привести одно сравнение. В названной выше 9-й симфонии Бетховена в последней части есть ода к радости. Звуки этой радостной мелодии раздаются сразу в начале, но потом вдруг с ними перемешиваются другие звуки, тяжелые, темные, жесткие, наполненные болью. Местами пробивается радостная мелодия, но ее снова и снова заглушают исполненные болью печальные звуки, пока, наконец, в конце песни не победит радость и не зазвучит ее торжествующая, переливающаяся мелодия. Такова жизнь христианина. При обращении он говорит: «Радостью буду радоваться о Господе, возвеселится душа моя о Боге моем, ибо Он облег меня в ризы спасения, одеждой правды одел меня». Исаия 61 глава. Но потом мы слышим из уст детей Божьих другие звуки, тяжелые, мучительные. Мы слышим Давида, как он скорбит по своему сыну, погибшему на войне. «Сын мой Авессалом, о, кто дал бы мне умереть вместо тебя?» Вторая книга Царств, 18 глава. Мы слышим ропот озлобленного Асафа: «Я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых». Псалом 72. Мы слышим стон учеников Иисуса: «Что нам есть, что пить, во что одеться?» Евангелие от Матфея, 6 глава. Павел сетует: «Желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу. Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти?» Послание к Римлянам, 7 глава. «А поскольким людям плачет церковь, как некогда апостол, Димас оставил меня, возлюбив нынешний век?» Второе послание к Тимофею, 4 глава. Да, конечно, все эти звуки будут звучать в наших сердцах и устах, и наша христианская жизнь не один раз будет выглядеть достаточно жалкой. Не бойтесь, верен Бог, которым мы призваны. В свое время в сердце истинного христианина опять зазвучит хвала, так как плод духа — радость. Послание Галатам, 5 глава. И в конце победивших в совершенстве зазвучит песня радости. Бесконечная радость. Здесь написано: «Они начали веселиться». Но я нигде не могу найти слов: «Они перестали веселиться». Вечная радость царит у Господа Иисуса, который предан за наши грехи и воскрес для оправдания нашего. Послание к Римлянам, 4 глава. Совсем иначе в мире. Как быстро увядают цветы, стихают песни, кончается радость, а затем следует смерть, могила, суд, ад. Что посеет человек, то и пожнет. Послание к Галатам, 6 глава. У Иисуса радость без конца, в вечности. Мне пожаловались, что третья часть моих проповедей всегда очень короткая. Но сегодня она должна быть короткой, так как о бесконечной радости я действительно не знаю, что сказать. Как написано в Библии: «Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его». Так что я не могу много сказать о новом будущем мире, но я с радостью ожидаю его и часто тоскую по нему. Будем же стремиться к нему. Там хочу я вечно жить, не однако лишь гостить у тех, кого венцом ты украсил дивной славы. Там хочу воспеть тебя за великие дела, лишен греховных страстей, почить в своем наследстве. Старший сын. Старший же сын его был на поле, и, возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование, и, призвав одного из слуг, спросил: «Что это такое?» В храме в Иерусалиме всегда царило большое оживление. Множество народу входило и выходило оттуда. Однажды Иисус, стоя у ворот храма, увидел одного человека. Благородный мужчина, прекрасный облик которого просто радовал глаз. По его поведению и одежде было видно, что он добился успеха в жизни. Достаточно было посмотреть в его лицо, и становилось ясно, что он не принадлежал к ветреным людям, держащим нос по ветру. Это был мужчина твердых взглядов, замечательный человек. Вот он вошел в храм. «Значит, он не из тех, о ком Библия говорит, — сказал безумец в сердце своем, — нет Бога. О нет, он верил в Бога. А теперь посмотрите, как этот человек хорошо вписался бы в наше время. Он предстал перед своим Богом, не раболепствуя и не скуля, как тот мытарь. Нет, с высоко поднятой головой, с сознанием своего достоинства, он прямо и твердо молился: «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди». Евангелие от Луки, 18 глава. Прекрасный человек, разве не удар в лицо всему естественному пониманию то, что говорит о нем Библия? Ему не хватает самого лучшего, Бог не знает его, он далек от Царства Божьего. Это как раз и есть то, что хочет сказать нам текст нашей сегодня проповеди. Человеку, абсолютно уверенному в своей праведности и непогрешимости, недостает самого лучшего. Он не знает радости в Господе. Посмотрим на старшего брата в нашей притче. Тут мы должны сказать о нем, как и о фарисее. Замечательный человек. Он не убежал от отца, подобно блудному сыну. Не растратил свое имение с блудницами, как брат. Он тихо и мирно исполнял свои обязанности. Людей такого рода можно только любить и восхищаться ими. Но сейчас дело не в нашем суждении, а в Божьем. А оно звучит так. Этот страшный сын тоже блудный сын. Да, его положение даже еще более безнадежно, чем у брата. Библия описывает его положение следующим словом. «Старший же сын его был на поле. Он не ушел от отца, но он не был и с отцом. Он счел бы это за сентиментальность, если бы кто-то сказал ему: «Твой отец желает от тебя больше, чем исполнение обязанностей. Он ждет твоей любви. Он ждет, чтобы ты открыл ему свое сердце, чтобы и он мог открыть свое сердце тебе». «Глупости», — сказал бы он, — «мне нужно идти на поле». Так и люди нашего времени считают сентиментальностью, если мы поем и молимся, изучаем Слово Божие. Они говорят: «Мы в это время лучше поработаем. Это наше богослужение». Но давайте говорить о себе, а не о тех, кто в мире. Не находится ли иной из нас в этом положении, недалеко от Бога и все же чужой Богу? Как-то во время Третьего Рейха я сидел заключенным в камере. Одиночество тяжело угнетало меня. Совсем недалеко был один человек в соседней камере. Я слышал его, как он кашлял, как он вздыхал. Я слышал, как он беспокойно ходил взад и вперед. Постепенно я очень хорошо знал его. И все же я был отделен от него. Между нами была безжалостная стена. Скажите, не живут ли так со своим Богом и многие из вас? Они недалеко от Него, они верят в Него и даже знакомы с Ним, но между ними стена. Бедные люди, они не знают радости в Господе, потому что они знают только радость в себе самом. Они не видят своей бедности, потому что считают себя богатыми. Они не знают истинной жизни, потому что воображают, что отлично устроили свою жизнь». Он не знает, как прекрасна милость Отца. Однажды один человек раздраженно спросил меня: «Вы всегда говорите об Иисусе, что Он вам дает, этот Иисус?» Я ответил: «Так много, что мне не хватило бы времени до завтрашнего утра все это перечислить. Но самое важное можно выразить одним словом. Он простил мне все мои грехи. И Он может это сделать, потому что Он взял на Себя на кресте суд и наказание за мои грехи. Полное прощение грехов и полный мир с Богом. Есть ли что-нибудь более великое? Каждый из нас может в сию минуту получить это, если только поверить, что Иисус умер и воскрес, и в Его оправдание. Голгофский крест громко возвещает твоему сердцу: твои грехи прощены. Но сердце так плохо понимает это. Мы подобны блудному сыну. Возвращаясь, он решил сказать отцу: «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». И эти слова он высказал с большим страхом, Каково было ему, когда он очнулся в объятиях отца, когда отец подарил ему новое платье, надел ему на руку перстень. Полное прощение для самого большого грешника через кровь Иисуса – это и есть Евангелие, радостная весть. Но сегодня мы хотим поговорить о человеке, уверенном в своей непогрешимости, о старшем брате. Он абсолютно ничего не понимает из того, о чем мы говорили. Милость для него презренное слово. Он не хочет ее. Почему? Потому что думает, что не нуждается в милости. Тут я должен сказать одну очень серьезную вещь. Кто не хочет милости, тот не обязан брать ее. Милость никому не навязывается. Однако нужно отдавать себе отчет в том, от чего вы отказываетесь. Для каждого человека может быть на одре смерти, во всяком случае на суде Божьем после смерти, наступит час, когда он внезапно поймет, а я ведь тоже грешник, я ни в чем так сильно не нуждаюсь, как в милости. Но отвергнутая милость не возвращается. Кто не хочет Божьей милости в Иисусе, тот должен будет предстать перед Божьим судом. Это подобно той сказке, в которой один человек получил в подарок от феи скатерть. Это показалось ему презренным подарком, и он выбросил ее. Вскоре после этого он узнал, что стоит накрыть этой скатертью стол, как на нем появятся прекрасные блюда и напитки. Он побежал назад, желая найти отвергнутый им подарок, но не смог его найти. Если бы старший брат был сейчас здесь, то он вскочил бы и, выступая от имени многих сидящих здесь, сказал: «К чему эта болтовня? Мне не нужна никакая милость, потому что я не грешник». И в ответ ему я рассказал бы следующую историю. У русской царицы Екатерины был один министр по фамилии Потемкин. Она дала ему большие суммы денег на строительство крестьянских деревень. Но он растратил эти деньги. Однажды царица захотела увидеть построенные деревни. Тогда он приказал быстро соорудить деревенские кулисы слева и справа вдоль большой дороги. Проезжая по этой дороге, царица увидела везде крыши и колокольни. Но все это было из картона. Человек, уверенный в своей непогрешимости, строит Богу потемкинские деревни со своими мнимыми добродетелями. Думаете, эти добродетели выдержат огонь страшного суда? Гёте говорит: пусть каждый смотрит, что он делает, пусть каждый смотрит, где он останется. Я лично хочу остаться в царстве милости. Он стоит в стороне, когда грешники возвращаются домой. Когда приблизился к дому, услышал пение и ликование. Там устроили праздник, потому что блудный сын вернулся домой. Вместо слова «пение» в греческом подлиннике стоит слово «симфония», что означает по-русски «гармоническое соединение», «созвучие». Это действительно самая прекрасная симфония и самое приятное созвучие, когда ангелы в небе ликуют о кающемся грешнике, и сердце спасенного грешника вливается в песни хвалы. Чудная милость оказана мне, милость, которую не заслужил. Я удивляюсь, как благ Бог ко мне, сердцем я злым его так возмутил. Радость и жизнь моя доля отныне, славлю ту милость, даренную им. Какая чудесная симфония! А старший брат стоит в стороне, подзывает слугу и спрашивает его извительно и раздраженно: что это такое? И в наше время звучат симфонии и гимны хвалы от блудных сыновей, нашедших милость в Иисусе, вернувшихся домой. И все еще, уверенные в своей непогрешимости, люди спрашивают, что это такое. Они замечательны, эти самоуверенные люди, но да не войдет душа моя в совет их. Библия права, им не хватает самого лучшего. Божьи критерии ценности. И, призвав одного из слуг, спросил: что это такое? Он сказал ему: брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым. Человек, внимательно читающий Библию, сделает для себя странное открытие. Вещи, которые представляются нам ужасно важными, в Слове Божьем рассматриваются как мелочи, пустяки. И напротив, события, кажущимся миру незначительными, в Слове Божьем придается большое значение. Приведу один пример. Во втором тысячелетии до Рождества Христова Египет был на вершине своей власти. об этом могущественном государстве и его высокой культуре свидетельствуют пирамиды, огромные руины храмов и раскопки. Библия великодушно обходит весь этот важный этап всемирной истории. Зато она подробно рассказывает о том, как в то время одна супружеская пара по имени Амрам и Иохаведа в доверии к Богу спрятала своего ребенка Моисея от преследований фараона. Событие, которое в свою очередь казалось миру незначительным. Или другой пример. Каким важным событием было создание римской державы под правительством царя Августа. Однако Библия лишь вскользь упоминает Августа. В то же время она выделяет целую главу сообщению о том, что там в хлеве родился ребенок по имени Иисус. Факт, оставшийся совершенно незамеченным миром. Выходит так, что события, взбудораживающие мир и волнующие сердца, для Бога не стоят никакого упоминания. И напротив, события, на которые мир не обращает внимания, имеют в небесном мире огромное значение. Это заставило меня задуматься. Задуматься над вопросом, что считается в небесном мире важным событием. Какой ответ мы находим в нашем тексте? Представим себе, как все это происходило. Старший сын вернулся с поля. Он ничего не знал о том, что там за это время произошло. Приблизившись к дому, он услышал оживленный праздничный шум, пение и хороводы. Он озадачен, что это значит, что за шум и веселье, почему все суетятся, что могло произойти. Может быть, отец стал бургомистром, или мы получили большое наследство, а может быть, к нам в гости приехал сам государь. Что могло случиться, что в доме моего отца царит такой переполох? Он подозвал слугу и спросил его, что же случилось. И получил неожиданный ответ. Твой брат пришел, и отец заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым. Вот почему весь отцовский дом вне себя от радости. Блудный сын вернулся домой. Это история притчи. Давайте истолкуем ее. Отцовский дом – это весь небесный мир со всеми ангелами, силами, херувимами и серафимами, и прежде всего триединым Богом. И вот мы вместе со старшим сыном спрашиваем, что привело весь небесный мир в такое радостное волнение? Что считается в небесном мире важным событием? Ответ – возвращение домой пропавшего дитя. Мы получаем здесь тот же ответ, какой Иисус дважды дает в рассматриваемой нами главе, а именно, «Так, говорю вам, бывает радость у ангелов Божьих и об одном грешнике кающемся». Евангелие от Луки, 15 глава, 7-10 стихи. Огромные события заполняют мир, но они имеют приходящее значение. Они теряют свою важность в потоке времени. В вечности же важно только одно – вернется ли человек на родину любви, из пустоты в полноту, из иллюзий в действительность, из лжи в истину, из тьмы в ясность, из смерти в жизнь, из мира в Царство Небесное. Поскольку возвращение домой одной души на небесах имеет такое важное значение, мы подробнее остановимся на этом и зададимся вопросом, что же означает такое возвращение домой? Разъясню это с нескольких сторон. Если в Средневековье кто-нибудь уходил в чужую сторону, то о нем говорили «он уходит в бедствие». То есть слово «бедствие» имело двойное значение – чужбина и горе, нищета. Чужбина означала одновременно «бедствие». Живя вдали от Иисуса, человек живет на чужбине. Он в бедствии. Ты можешь достичь в мире высокого положения, можешь приобрести имение и богатство, но ты в бедствии. Возможно, ты изматываешься в верном выполнении своего долга, ты шагаешь в ногу со временем, работаешь, и все же ты в бедствии. Возможно, люди хвалят тебя, и временами ты счастлив и доволен, и все же ты в бедствии. И тебе приходится постоянно изо всех сил хлопотать и беспокоиться, совершать один грех за другим, чтобы заглушить тоскующую по дому совесть. Есть люди, уже уставшие от дневных невзгод. Они говорят, я хочу вернуться к Богу, источнику жизни. Да где же Бог? Нигде иначе, как в Иисусе. Придите к Нему. Блажен день, когда человек говорит: «Подними меня, Спаситель, и приблизь к своей груди». У Него можно оставаться вечно, поэтому это Родина. Там кончатся все беды и невзгоды. Теперь я хочу показать вам еще с другой стороны, что означает такое возвращение домой. В нашем тексте слуга сказал: «Твой отец заколол откормленного теленка. У нас слюнки текут, если мы слышим такое. А что должен был почувствовать изголодавшийся блудный сын? Ведь он так жаждал поесть рожков, которыми кормили свиней, но ему не давали их. А тут откормленный теленок. Из голода он попал в изобилие». Человек, живущий вдали от Иисуса, страдает от ужасного голода души. Газеты, кинотеатры, радио, телевизор, новости дня. Но если душе приходится жить одним этим, то она изнемогает. И когда я вижу очереди перед кинотеатрами, когда вижу, как люди охотятся за всем новым, тогда у меня такое чувство, как будто я слышу, как души кричат от голода. Даже самая прекрасная вещь мира – неоткормленный теленок. А в лучшем случае жидкий, очень жидкий супик. Друзья мои, если кто придет к Господу Иисусу и Его Слову, то он оживет. Кто Его имеет, тот спокоен и сыт. Он говорит: «Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком». Евангелие от Иоанна, 10 глава. Так Он призывает нас уже через пророка. Для чего вам отвешивать серебро за то, что не хлеб? Послушайте меня внимательно и вкушайте благо, и душа ваша насладится оттуком. Исаия 55 глава. Покажу еще с третьей стороны, что означает такое возвращение. Слуга сообщил старшему брату: «Отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым». Это не значит, что блудный сын прошел через свой период ошибок и заблуждений здоровым и невредимым. Напротив, это означает, блудный сын был смертельно болен, но теперь он выздоровел благодаря любви отца. Итак, человек без Иисуса болен – это болезнь к смерти. Его жизнь – лихорадочный бред. Он живет в горячечном бреду и опьянении. У него бредовые мысли о себе самом, о Боге, о смерти и суде Божьем. А в конце его ожидает вечная смерть. Блудный сын выздоровел. Теперь он видел ясно и трезво себя самого, свое погибшее состояние, мир, каков он в действительности, и прежде всего любовь отца. Так человек, обратившийся к Господу Иисусу, выздоравливает от своей смертельной болезни. Ранами его мы исцелились. Исаия 53 глава. Целительное лекарство называется прощение грехов. Но вернемся к теме. В небесном мире вечности важно только одно – вернулся ли человек из своих бедствий и нищеты в отцовский дом, из голода в изобилие, из болезни в жизнь. Поэтому в заключение я хочу спросить, важно ли это и тебе? Важно ли это и тебе прежде всего в отношении самого себя? В прошлую войну я пережил одно потрясающее событие. Я познакомился с одним солдатом, уволенным в отпуск с Восточного фронта. У него было 3 награды, в том числе почетный крест первой степени. Он много пережил и совершил неслыханные подвиги. Я пожал ему руку и сказал: «Поздравляю тебя с высокой наградой». На это солдат тихо ответил словами из песни: «В моем сердце каждый час и день сияет только имя Иисуса и его крест, поэтому я могу радоваться». Видите, его жизнь имела божественный небесный смысл. Возвращение домой, спасение было для него важнее всего остального. Является ли это и нашей позицией? Тогда мы близки к Божьим мыслям. Так думал Господь Иисус. Когда его ученики сообщили ему о своих успехах, он сказал: «Тому не радуйтесь, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах». Является ли это нашей позицией и в отношении других людей? Является ли спасение грешников самым важным для нас? О, церковь Иисуса, не разбрасывайся по мелочам. Давайте поступать так, как говорит автор песни. Твою любовь, твои болезненные раны, принесшие нам вечное спасение, твое молящееся верно за нас сердце, мы будем впредь повсюду восхвалять. Будем указывать грешникам на твой крест, пока они не примут тебя в свое сердце. Человек, уверенный в своей непогрешимости, он осердился и не хотел войти. Когда Господь Иисус рассказывал притчу о блудном сыне, вокруг него стояли люди в широких восточных одеждах. Эти люди еще ничего не знали о радиоприемниках и самолетах. Двигатель был им так же незнаком, как и квантовая теория Макса Планка. Как изменился мир с того времени, когда Господь Иисус рассказал эту историю? Имеет ли вообще смысл рассматривать эту старую притчу о блудном сыне? Подходит ли она вообще к нашему времени? О да, она подходит. Библия никогда не устареет, ведь она рассматривает два вопроса, которые никогда не изменяются, остаются неизменными во все времена, а именно живой Бог и человеческое сердце. Последнее осталось таким же, как и во времена Иисуса, несмотря на радио, автомобили, самолеты и печать. И сегодня есть еще блудные сыновья. И сегодня есть блудные дети, возвращающиеся домой в царство милости. И сегодня есть еще старший брат, уверенный в своей непогрешимости. О нем мы сейчас еще раз поговорим. Милость раздражает его. Старший сын был на поле. Это портрет прилежного, самоуверенного, несокрушимого человека. Он приблизился к дому и, услышав ликование, веселье, подозвал одного из слуг и спросил, что случилось. В ответ он услышал весть о милости. Можно было бы подумать, что он обрадовался этой вести. В худшем случае можно было бы понять, если бы он пожал плечами и подумал, не мое дело, что делает отец, но нет, он осердился. Почему, собственно, я не знаю. Я знаю только, что это так. Да, это до сегодняшнего дня так, что весть о милости прямо-таки раздражает людей, уверенных в своей правоте и непогрешимости. Как раз в наше время на это размягчающие кости учения о милости обрушились потоки гнева. В книгах и статьях, в речах и журналах мы слышим гнев старшего брата о теории козла отпущения, как называют страдания Спасителя за грешников. Может быть, и твое сердце стоит на позиции старшего брата и протестует против вести о том, что в Царство Небесное войдет только помилованный, готовый покаяться грешник. Гнев старшего брата не мог выдержать праздника милости. Бедный, самоуверенный человек, ты не можешь помешать разбитым сердцам покаяться и найти спасение в милостивых руках Спасителя. Теперь он стал врагом Божьим. Плотский человек уверен в своей непогрешимости, и все мы носим в себе эту самоуверенность. Мы так гордимся своими добродетелями и заслугами. Мы видим себя в таком приятном свете. Мы думаем, с нашими достоинствами мы наверняка понравимся Богу. Так и старший сын потом самодовольно сказал отцу, «Вот я столько лет служу тебе и никогда не приступал приказания твоего». В наше время он сказал бы, я поступаю по совести и никого не боюсь. Тут мне хотелось бы прервать его и сказать, хорошо, ты хороший человек, но теперь ты все же стоишь за дверью и злишься. Неужели ты не замечаешь, что ты теперь тоже стал врагом отца? Так же или, может быть, еще хуже, чем твой брат, когда он ушел в мир? А так как ты стал теперь врагом отца, то ты тоже нуждаешься в милости, как и твой брат. Это и есть то, что наш текст всеми силами старается вдолбить нам. Прилежный, самоуверенный человек является таким же врагом Богу, как и самый убежденный атеист и самый закоренелый грешник. Кем бы мы ни были, к нам относятся слова апостола Павла «Все согрешили и лишены славы Божией» послание к Римлянам 3 глава. Мы все нуждаемся в милости. Разрешите мне привести одно сравнение. Один уволенный в отпуск солдат, воевавший в России, рассказал мне забавную историю. Один немецкий отряд проложил телефонную линию к вышестоящему штабу. Эта линия проходила через глухой лес. Ночью пришли партизаны, незаметно отрезали линию и связали ее с другой линией, на конце которой сидел русский человек, говорящий по-немецки. Теперь отряд получал свои команды от врага и ничего не знал и не подозревал об этом. Не похоже ли это на положение человека со дня грехопадения? Грешник, совершающий грехи с угрызениями совести, по крайней мере, знает, мною управляет древний злой враг. А человек, уверенный в своей непогрешимости, не знает этого. Он не знает, что им руководит враг. Он думает, что у него все в порядке. И все же он в подчинении у дьявола. Все будет в порядке только в том случае, если мы войдем в зону милости, если Сын Божий избавит нас от могилы и увенчает нас милостью и щедротами. Он не хочет войти в царство милости. Он не хотел войти. Вот он стоит перед дверью, в доме радость жизни, веселье, пение, праздник, а он стоит, как чурбан. Так и хочется его подтолкнуть и сказать: «Войди же в дом». Так мне хочется подтолкнуть иного человека и сказать: «Войди же в дом, твой Спаситель ждет тебя, любовь Божия в Иисусе ждет тебя, войди же в жизнь, в радость, в царство милости». Но он не хотел войти. О, это злая воля! Один говорит: «Я просто не могу верить в то, что написано в Библии». Другой говорит: «Мое научное образование не позволяет мне верить». Третий: «Мое профессиональное и общественное положение не терпит этого». Сколько причин находит человек, чтобы замаскировать это? Я не хочу. Вот Иисус стоит на горе. Перед Ним в сиянии солнечных лучей простирается прекрасный Иерусалим. Сын Божий горько плачет: «Иерусалим, Иерусалим! Сколько раз я хотел собрать детей твоих, как птицы собирают птенцов своих под крылья, и вы не захотели». Евангелие от Матфея, 23 глава. Ты хочешь, чтобы Иисус плакал о тебе? Нет? Тогда пойди в свою комнату и молись. Притяни меня, Отец, к Сыну Христу, чтобы Сын твой притянул меня к тебе. Чтобы в сердце было место Духу Твоему, управлять умом и чувствами вполне, чтоб познал и испытал я Божий мир. В сердце музыка играла сотни лир. Зов Отца. Отец же его вышед звал его. В пустынной степи у горы Харива, так повествует нам Библия, сидел одинокий пастух и пас свое стадо. Этого пастуха звали Моисей. Когда-то это был могущественный человек, имевший связи с великими царями и имевший большие планы. Но все его планы были разрушены, ему пришлось оставить свою блестящую жизнь и бежать на чужбину. Теперь он был одиноким человеком, и тихая степь была его любимым местом. Внезапно что-то заставило его насторожиться. Он увидел куст, горящий огнем, но не сгорающий. Моисей подумал: «Пойду и посмотрю на сие великое явление, чего куст не сгорает». Но когда он подошел ближе, стало ясно, что Господь хочет встретиться с ним здесь. И голос позвал его: «Моисей, Моисей». Он сказал: «Вот я». И сказал Бог: «Не подходи сюда, сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая». Исход, 3 глава. Это не выходило у меня из головы, когда я готовился к толкованию сегодняшнего текста. В этом тексте тоже можно сказать: «Это земля святая». Эта история, которую мы уже так долго рассматриваем, достигает здесь своего кульминационного момента. Здесь мы видим полное откровение любви Божией в Иисусе. То, что Бог любит разбитые сердца, мы видели на примере блудного сына, и мы не переставали удивляться этому. Сегодня мы услышим еще более странную вещь, а именно то, что Бог любит и черствые, и самоуверенные сердца. Прерванное торжество. Блудный сын вернулся совершенно жалким и нищим. Отец с большой любовью принял его. Он даже устроил ему торжество. Внезапно в зал вошел слуга. Он что-то шепнул отцу. «Какую весть он принес? На улице стоит твой старший сын. Он сердится на тебя и на брата и не хочет входить в дом». Тогда отец встал. Когда Господь Иисус рассказывал эту притчу, там происходило то же самое. Кто были его слушатели? Вернемся еще раз к началу нашей главы. Там написано, приближались к нему все мытари и грешники. Фарисеи же и книжники роптали, говоря, он принимает грешников и ест с ними. Там вокруг Спасителя собрались блудные сыновья. У Господа Иисуса они познали, есть покой для бедного усталого сердца. Но это торжество прервалось из-за ропота фарисеев. И тогда Господь Иисус рассказал им эту притчу. Он рассказал о блудном сыне, попавшем в беду и нищету. «Это он нас имеет в виду», — подумали мытари. Иисус продолжал рассказывать, как блудный сын вернулся домой и признался, «Я согрешил». «Да, так это было», — подумали грешники, стоящие вокруг Иисуса. «Нам надо было признаться». Иисус рассказал о распростертых объятиях Отца. «Это твои объятия», — подумали грешники, и с радостью посмотрели на Спасителя. Господь Иисус рассказал о старшем брате. «Ага», — подумали фарисеи, — «это мы». Господь Иисус рассказал о том, что старший сын разгневался. «Мы тоже», — подумали про себя фарисеи. Потом Господь Иисус рассказал, как об этом сообщили отцу. И тогда отец встал, музыка умолкла, все притихли, затаив дыхание. Отец вышел из зала и побронил сына, добавили про себя фарисеи. «Сейчас он понесет против нас», — подумали они. Но Господь Иисус продолжал. Отец вышел и позвал его. Тут Иисус посмотрел на своих врагов, и теперь они поняли, теперь Он зовет нас войти в Царство Милости. Он зовет нас, своих врагов. Неужели это не пронзило их сердца? С этим состоянием прерванного торжества знакомы все истинные христиане. Они хотят ликовать о пережитом спасении, но они не могут радоваться в совершенстве, потому что на улице за дверью Царство Милости еще стоят братья и сестры. И Спасителю приходится выйти, и они тоже должны выйти и звать, просить, приглашать, приди к Спасителю. Не может на земле быть мира, пока не победит любовь Христа, пока весь земной шар не будет лежать у ног Спасителя. Отец вышел, Отец же его вышел. Сколько разных религий есть в этом мире. Их не сосчитать, как и звезды на небе. Я хорошо понимаю, если кто-нибудь раздраженно говорит, какая же из них правильная. Я не могу в них сориентироваться и больше вообще ни во что не верю. Скажу тебе вот что. Ни одна из них неправильная, ни одна. Так как во всех религиях человек ищет Бога, но никто не может найти Его, обитающего в неприступном свете. Человек не может искать Бога, но истина и Евангелие заключаются именно в том, что Бог ищет нас через Господа Иисуса Христа. Это неслыханная весть Библии, положившая конец всем религиозным стараниям человека. Бог ищет тебя, погибший человек. Отец же его вышел. Здесь Господь Иисус говорит о себе самом. Да, он вышел, он покинул Царство Небесное и вышел в холодный, жестокий мир, где царство.